ਸਮਰਥਾ ਵੀ।
На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Проблемы азербайджанских женщин». Судебная хроника из Чечни и Ингушетии. Интервью с абхазским вице-премьером. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Израиль пригрозил уничтожить все комплексы ПВО Сирии. Берлин отвергает утверждение Трампа о задолженности ФРГ на оборону. Северная Корея провела испытание нового ракетного двигателя. Израиль немедленно уничтожит комплексы противовоздушной обороны Сирии, если они снова атакуют израильские самолеты. Об этом заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман. В ночь на пятницу, 17 марта, авиация Израиля подверглась обстрелу зенитными ракетами во время воздушной операции в Сирии. Дамаск утверждает, что один из самолетов был сбит. Израильские военные эту информацию не подтвердили. Как утверждает израильское командование, самолеты наносили удары по конвоям с оружием, поставляемые в Ливан для шиитской исламистской организации «Хезболла». Глава оборонного ведомства Израиля отметил, что военные не заинтересованы во вмешательстве в конфликт в Сирии. СМИ назвали произошедшее самым серьезным инцидентом между Израилем и Сирией за последние несколько лет. Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен в воскресенье отвергла утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Германия задолжала НАТО и Соединенным Штатам огромные суммы, потраченные на оборону. «На счету НАТО нет нашей задолженности», — сказала фон дер Лейн в своем заявлении, добавив, что неправильно определяют цели альянса с тем, чтобы члены к 2024 году тратили 2% своего ВВП на оборону исключительно на цели Североатлантического союза. По ее словам, расходы на оборону также предусматривают миротворческие миссии ООН и европейские миссии, а также вклад в борьбу с терроризмом экстремистской группировки «Исламское государство». Министр обороны ФРГ сказала, что все хотят, чтобы бремя было справедливым, и для этого нужно иметь своевременную концепцию безопасности, включающую современную НАТО, а также Европейский оборонный союз и инвестиции в Организацию Объединенных Наций. Трамп заявил в субботу в Твиттер, через день после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне, что Германия должна огромные суммы НАТО и Соединенным Штатам и должна больше платить за мощную и очень дорогую защиту, которую они обеспечивают Германии. Трамп призвал Германию и других членов НАТО ускорить усилия по наращиванию расходов НАТО в области обороны.
Эхо Кавказа. Новости.
Северная Корея провела испытание нового ракетного двигателя. Об этом сообщает в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи. В заявлении говорится, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях и заявил, что испытание является еще одним шагом в освоении космического пространства. По его словам, скоро мир станет свидетелем того, какое знаменательное событие сегодняшняя Великая Победа. По словам экспертов, испытание, скорее всего, является признаком освоения нового типа двигателя для ракет большой дальности. Государственный секретарь США Рек Тиллерсон, находящийся в Пекине, заявил, что Вашингтон будет работать вместе с Китаем, чтобы предотвратить конфликт в регионе. Восточное азиатское турне, в ходе которого глава американской дипломатии также посетил Японию и Южную Корею, отражает опасения по поводу Северной Кореи и угрозы, которые представляет ее программа ядерных и баллистических ракет. Днем ранее Тиллерсон заявил, что военные действия остаются вариантом, если угроза, которую создает Пхеньян, возрастет. Президент США Дональд Трамп также написал в Твиттер, что Северная Корея ведет себя очень плохо. Россия планирует провести международные переговоры по конфликту в Афганистане 14 апреля. Об этом советник президента Афганистана по национальной безопасности Ханиф Атмар сообщил 18 марта радио «Свободный Афганистан» подразделению нашей радиостанции. По его словам, 12 стран, включая США и 5 бывших советских республик Средней Азии, приглашены для участия. Однако Атмар указал, что никаких приглашений движению «Талибан» не посылают. Атмар отметил, что относительно участия «Талибан» в конференции согласия нет. По его словам, конференция в России – это встреча между государствами. Российские информационные агентства приводят слова Атмара, утверждающего, что Кабул готов участвовать в прямых переговорах с талибами. «Талибан должен сесть за стол переговоров с афганским правительством, а не участвовать в конференции», цитирует Интерфакс слова Атмара. Москва в феврале организовала переговоры о ситуации в Афганистане без участия Запада с участием представителей Афганистана, Китая, Индии, Пакистана и Ирана. Вторжение США и сил международной коалиции в Афганистан в 2001 году вынудило режим Талибана отойти от власти. Однако афганские силы сталкиваются с растущим давлением со стороны возрождающейся боевой группы, которая пытается восстановить свое правление. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал задержанного в прошлом месяце немецкого журналиста агентом террористов. По его словам, дело сотрудника СМИ будет рассматривать турецкий суд. 14 февраля турецкая полиция задержала корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юджеля по подозрению в пропаганде терроризма. Он освещал тему кибератак на почтовый ящик министра энергетики Турции. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Анкару освободить его и соблюдать свободу СМИ. Последние месяцы отношения Анкары с рядом европейских стран обострились. В начале марта Эрдоган сравнил политику Германии в отношении Турции с действиями нацистов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. О приоритетах и вызовах азербайджанских женщин на сегодняшний день нам расскажет азербайджанская активистка Гюли Джангирова.
Еще в начале 20 века известный азербайджанский нефтепромышленник и меценат Гаджи Зейнаддин Тагиев сказал, что нация, чьи матери не образованы, слепа. Прекрасно понимая это, он в 1901 году открыл первую женскую гимназию. Еще тогда Тагиев говорил, давая образование одному мальчику, можно получить одного образованного гражданина страны. А давая образование одной девочке, страна получает, общество получает образованную семью. Как будто бы столько лет прошло с тех пор, и ситуация с образованием в стране, и особенно среди женского населения страны, должно быть намного лучше, но, увы, у нас, к сожалению, идет за последние 30-40 лет идет деградация образования. Уровень образования снизился настолько, что катастрофически, то есть нет нормальных людей с хорошим образованием, именно с образованием, а не с дипломом. Коррупция среди образования настолько увеличилась, что любовь к образованию практически исчезла в Азербайджане. Иметь диплом на руках – это еще не означает образование. Это, скорее всего, престиж для каждого азербайджанского ребенка, и особенно для женщины – это приданное. А причина всему только одна. Политический режим не заинтересован в образованной молодежи, которая, зная законодательство, свои права, сможет защищать себя от несправедливости. Ведь необразованной молодежью легче управлять. Как я вижу выход из сложившейся ситуации? Это проведение рутинной, то есть каждодневной просветительской работы, чтобы женщины поменяли свои приоритеты, чтобы женщины не боялись и не ленились заставлять своих детей получать качественное образование, чтобы женщины, расправив плечи, поверили в себя, осознали свою роль в обществе, осознали, что они матери и должны воспитывать достойных граждан своей страны. Главное – выдавить из себя боязнь. Главное – борьба за свои права и права своих детей. Так как в начале прошлого века боролись наши бабушки, сбросив чадру, отстаивая свое право на образование, работу и общественную деятельность. Следующая проблема, о которой я хочу поговорить, это женщина-мать солдата, защитника Родины. В 1994 году Азербайджан и Армения подписали договор о прекращении огня. Прошло уже более 20 лет, но на линии фронта все так же, мы слышим, происходит столкновение между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. И погибают совсем юные солдаты с обеих сторон. Опять шахиды, и мы, матери, все, конечно, против гибели наших детей. Но меня очень удивляет то, что почему матери в открытую не задают вопрос Министерства обороны. Почему они не задают вопрос, а разве защита земель – это приоритет лишь малоимущих семей? Где же дети высокопоставленных чиновников, министров? Где они вообще? Они в Азербайджане или за пределами? К сожалению, ситуация в армии еще особо отягощается дедовщиной. Условия настолько тяжелы в армии, что очень многие солдаты совершают суицид или погибают от рук своих сослуживцев. Мне очень больно видеть то, что очень мало солдатских матерей требуют у Министерства обороны страны и главнокомандующего азербайджанской армии разбирательства смертей своих сыновей. К сожалению, ведь именно солдатские матери имеют полное право знать, зачем и из-за кого погибли их сыновья. К сожалению, многие вынуждены молчать. Может быть, из-за страха, а может быть, и из-за совсем других причин. Буквально 2 недели тому назад просторы интернета заполнили новости с последующими аудио- и видеозаписями, где «доблестная», конечно, в кавычках, азербайджанская полиция взяла в заложники родственников известного блогера, проживающего в Голландии, Ордухана Темирхана. Среди его родственников было 4 сестры, племянница и ее 2-летний ребенок. Полиция заставила сестер Ордухана позвонить к нему в Голландию, и эти душераздирающие голоса до сих пор стоят у меня в ушах. Полиция тем самым хотела добиться Ордухана, чтобы он перестал свою активную деятельность в просторах Фейсбука. Причем это действие, его деятельность направлена против авторитарного режима в стране. Женщина на Востоке всегда занимала и занимает особое место в обществе. И прикрываться женщинами в Азербайджане и на всем Востоке было позорно. Неделю назад Азербайджан отмечал 25-ю годовщину Ходжалинской трагедии, где армянские оккупанты не жалели ни стариков, ни детей, ни женщин, убивали всех подряд. Скажите мне, видите ли вы разницу между армянскими оккупантами и доблестно-азербайджанской полицией и нынешним режимом в Азербайджане? Вы, конечно, можете возразить мне, что Ходжалы находятся под оккупацией, как все остальные 20% наших территорий. Но у меня есть аргументы еще получше. Если 20% земель находятся под оккупацией армян, то 80% наших земель в Азербайджане находятся под оккупацией алиевского режима. И нынешнюю ситуацию можно запросто назвать гражданской войной. Как в ходжалинских событиях, у оккупантов есть оружие, а у жертв только мирные средства информации, такие как газета «Азадлых», «Санджах» и интернет-ТВ «Сакакмейдан ТВ», «Азербайджанцы Аты» и «Туран ТВ». Потому что у нас в стране есть и другие примеры героических женщин. Было бы неправильно, если бы я в первую очередь не упомянула бы о первых политических заключенных женщинах современного Азербайджана, современной Азербайджанской республики, это Лейла Юнус и Хадиджа Исмаил. Обе женщины резко критиковали правящую партию и проводили просветительскую работу среди населения. Еще 1,5 года тому назад обе женщины входили в список 20. Список, составленный официальным отделом по правам человека при Белом доме президента США. Они даже на своей странице написали, что это только 20 женщин из всех многих по всему миру, которых мы включили в этот список. Обе женщины, слава богу, сейчас на свободе, и благодаря протестам, которые были и внутри страны, и за рубежом. И обе женщины до сих пор работают, не покладая рук, для восстановления справедливости и демократии в Азербайджане. Вспомните жен политических заключенных по Нардаранскому делу. На книгу супруги Фуада Гахраманлы «Зюмрюд Ягмур» наложен арест. Она выпущена, но ее нигде нельзя найти в продаже. Вспомните супругу Талеха Багирзада Лейлу Ханум. Как она отреагировала на известие о 20 годах лишения свободы. Пусть даже ему дадут пожизненный срок, но мы не предадим нашей идеи, сказала она. А как не вспомнить мать молодого активиста, молодого фронтовика Эльвина Абдулаева, Зюльфию Ханум, и мать молодого активиста из движения НИДА, Гьяса Ибрагимова, Шуру Ханум. Оба молодых человека, и Эльвин, и Гьяс, они высоко эрудированы, с успешными показателями в университетах, где они учились. Они оба принципиальные и несгибаемые. Такими они стали благодаря своим матерям. Матери растили своих сыновей не для того, чтобы их засудили по ложным обвинениям. И несмотря на все несправедливости, они не заставляют своих сыновей отречься от своих принципов, чтобы попасть под амнистию.
О проблемах азербайджанских женщин рассказывала активистка Гюли Джангирова. В течение месяца Европейский суд по правам человека вынес два решения по жалобам, связанным с похищением людей на территории Ингушетии. В обоих случаях суд признал российские власти виновными в неэффективном расследовании похищений, но только в одном случае ответственность за эти преступления суд возложил на государственные структуры. С подробностями Тимур Акеев.
21 февраля Европейский суд по правам человека присудил 65 тысяч евро компенсации родственникам похищенного жителя Ингушетии Ибрагима Куштова. Ибрагим пропал в конце января 2006 года, после того, как неизвестные вооруженные люди остановили его машину на окраине станицы Троицкая. Очевидцы этого преступления видели нескольких человек, одетых в черную военную форму, в масках и без них, избивавших Ибрагима прямо на дороге. Когда он попытался убежать, мужчину ранили из огнестрельного оружия, затолкали в машину Нива белого цвета без номеров и увезли в неизвестном направлении. По словам родственников, Ибрагим Куштов не был причастен к противоправным действиям, но силовики могли забрать его в качестве заложника, чтобы установить местонахождение старшего брата Исы Куштова, находившегося в то время в федеральном розыске по подозрению в причастности к вооруженному подполью. Родственники похищенного обращались в различные правоохранительные органы с письмами и жалобами в попытках получить информацию о местонахождении Ибрагима. 15 февраля 2006 года прокуратура Ингушетии возбудила уголовное дело по данному факту, но уже 22 октября того же года предварительное следствие было приостановлено. В 2007 году Куштовы обратились за помощью в правозащитную организацию «Правовая инициатива», где им помогли составить и направить жалобу в Европейский суд по правам человека. В жалобе говорится о том, что российские органы власти оказались неспособными провести соответствующее расследование по делу об исчезновении Ибрагима, установить его местонахождение и призвать к ответственности виновных. Заявители утверждали, что имели место нарушение нескольких статей Европейской конвенции по правам человека – «Право на жизнь», право на личную свободу и нарушение права на эффективное средство правовой защиты. До сих пор ничего не известно о дальнейшей судьбе Ибрагима Куштова, и вряд ли решение суда поможет в установлении его местонахождения. Зато жертвы другого похищения остались живы и сами смогут получить денежную компенсацию за совершенное против них преступление. 14 марта Европейский суд рассмотрел жалобу председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова и трех журналистов телекомпании РЕН-ТВ Артема Высоцкого, Станислава Горячих и Карена Сахинова. Заявители жаловались на незаконное лишение свободы и жестокое обращение со стороны представителей государства, а также на изъятие вещей и отсутствие эффективного расследования инцидента властями. В ночь на 24 ноября 2007 года заявители похитили из гостиницы «Асса» в городе Назрань. Вооруженные люди в камуфляжной форме с закрытыми лицами ворвались в номера и, не дав своим жертвам опомниться, избили их, а затем с черными пакетами на головах, без верхней одежды и обуви, выволокли на улицу и усадили в микроавтобус. Забрали также личные вещи Орлова и его товарищей по несчастью. Больше всего похитителей интересовала телевизионная аппаратура журналистов. Машина с захваченными людьми ехала более часа, причем не по задворкам и проселкам, а по хорошей трассе, и только в конце пути машина свернула на ухабистую дорогу и через какое-то время остановилась. Похищенных высадили в открытом поле. Последовала команда ликвидировать с глушителем, но убивать не стали. Еще раз избив Орлову и журналистам, приказали лежать до тех пор, пока машина не отъедет, а также посоветовали уезжать из республики и больше не попадаться на глаза похитителям. Около часа понадобилось похищенным, чтобы добраться до ближайшего участка милиции в станице Нестеровская. 24 ноября следственные органы возбудили уголовное дело о незаконном проникновении в жилище, воспрепятствовании деятельности журналистов и вооруженном грабеже. Заявители прошли медицинское освидетельствование, в ходе которого у них были установлены многочисленные синяки и ушибы. Всех четверых признали потерпевшими по этому делу, но самого факта похищения следователи как будто и не заметили. В мае 2008 года расследование дела и вовсе приостановили в связи с невозможностью установить подозреваемых. В январе 2009 года Орлов запросил для ознакомления материала уголовного дела, но получил только часть документов. В апреле того же года Орлов обжаловал в районном суде Ингушетии отказ следователей в доступе ко всем материалам уголовного дела. Суд не удовлетворил данный иск, а Верховный суд Республики оставил в силе решение районного суда. 8 декабря 2009 года при содействии юристов правозащитного центра «Мемориал» пострадавшие обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека. Российские власти не отрицали версию событий, представленную заявителями, но при этом утверждали, что представители государства не несут ответственности за преступление. Между тем, с самого начала расследования в распоряжении следствия имелась информация о причастности силовых структур к этому преступлению. Однако необходимые шаги для его раскрытия сделаны не были. Среди фактов дела Европейский суд особо отметил, что перед приездом похитителей со входа в гостиницу «Асса» была снята охрана, несмотря на то, что в ней остановились высокопоставленные представители МВД. Кроме того, особое внимание суда привлекли свидетельства персонала гостиницы о том, что похитители были сотрудниками правоохранительных органов. Примечательно, что Орлов и журналисты РЕН-ТВ в ноябре 2007 года приехали в Ингушетию наблюдать за митингом ингушской оппозиции, протестовавшей как раз-таки против похищений и бессудных казней, против безнаказанности силовиков. И те преступления по-прежнему остаются нераскрытыми. А российские власти, по словам Олега Орлова, продолжают выплачивать по решениям Европейского суда что-то вроде налога на беззаконие и безнаказанность. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Первый тур парламентских выборов в Абхазии позади. 26 марта состоится второй тур голосования. Сергей Шамба, лидер республиканской партии «Единая Абхазия», в прошлом министр иностранных дел, премьер-министр и депутат парламента уходящего пятого созыва. Он участвовал в парламентских выборах, но не смог пройти во второй тур. Он поделился своими впечатлениями и рассказал о том, как прошли эти выборы, почему он уступил в борьбе более молодым и не имеющим политического опыта кандидатам, дал свой прогноз возможному развитию ситуации, связанной с избранием в парламент экс-президента Александра Анквабы. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Вы больше не планируете принимать участие в выборах на данном этапе, да? Потому что есть округ, где новые выборы назначены. Вы выдвигаться планируете снова?
Я не только на этих выборах, я вообще никогда уже никуда не собираюсь выдвигаться.
Почему?
Когда я участвовал в выборах президентских, когда выиграл Анквабы, я занял второе место. Было очень много сторонников, которые хотели, чтобы мы создали партию, продолжали наше движение. Но я тогда сказал, что я больше не буду участвовать никогда ни в каких выборах. Ухожу. И я свое слово сдерживал 3 года. Но когда события произошли 2014 года, когда такая критическая ситуация сложилась, я не мог оставаться в стороне. Я пришел туда, где народ собрался, и уже активно включился, когда президент бежал, и нужно было какие-то решения принимать. И я очень сожалею, что я баллотировался, хотя я как лидер партии не мог уклониться от этого дела, нужно было все-таки баллотироваться.
Поделитесь своими впечатлениями о том, как прошли эти выборы. Если можно, какой-то анализ небольшой дайте, как все это проходило.
Ну, выборы проходили в острой борьбе. Что нового было в этих выборах? Я видел, что больше активность молодых людей. И это понятно, потому что пришло время, наверное, смены поколений, потому что мы видим, что в большинстве случаев хотят быть депутатами парламента люди, которым уже за 40 лет. Конечно, это время, когда уже нужно проявить себя, и они хотят это сделать. Поэтому ничего удивительного нету, что многие, так сказать, ветераны потерпели поражение, в том числе и я, потому что это, естественно, процесс смены поколений происходит. Другое дело, что есть некоторые опасения в том, насколько подготовлены молодые люди, потому что раньше была какая-то школа прохождения, вы знаете, с комсомола там готовили лидеров, выбирали. Я поэтому много лет подряд вот говорю о том, что нужно сделать выборы по партийным спискам. Если бы мы в свое время это сделали, у нас бы сложилась уже какая-то система политическая, и люди голосовали бы за партии. А если бы люди голосовали за партии, то партии вынуждены были формулировать какие-то понятные, четкие цели. А сегодня люди выбирают личности.
На вашем конкретном участке вы явный политический тяжеловес. Но результат таков, что прошли во второй тур врач, который никогда политической никакой активности не проявлял, и, в общем, спортсмен. Это не единственный участок, где у нас сложилась такая картина. Мне бы хотелось, вот, чтобы, может быть, вы немножко глубже проанализировали вообще, почему мы имеем такой результат, почему наши избиратели отдают предпочтение малоизвестным людям. Как вы оцениваете, почему вам не удалось собрать необходимого числа голосов?
Главная причина – это то, что пришло время смены поколения. Второе – это связано с тем, что очень многие люди недовольны тем, что происходит последние десятилетия после войны, и это связывает с этим старшим поколением. И мы видим, что молодые люди, которые идут в парламент, они как раз на критике вот этого старшего поколения идут, говорят о том, что вот старшие не смогли сделать жизнь лучше, а вот они придут, и они с новой энергией, с новым энтузиазмом приступят, и будут улучшения. Ну, в этом определенная логика есть, хотя нужно, конечно, помнить о том, что старшее поколение сделало то, что самым трудным является вообще, это создание независимого государства, победа в войне, создание основ демократического государства. Да, теперь пришло время развивать наше государство, сделать его привлекательным. Может быть, здесь нужна энергия молодых для того, чтобы строить молодое государство.
Те результаты выборов, которые у нас сегодня уже есть, да, 12 человек избраны. Как вы оцениваете то, что произошло? Есть ли у вас какие-то опасения по поводу будущего нашего парламента?
Нет, опасения на самом деле есть, потому что это высший законодательный орган страны. И от того, какие будут законы приниматься, какая будет политическая там происходить борьба, какие столкновения интересов там будут, всего этого зависит ситуация в нашей стране. Ну, она может заложить и основы для будущих проблем. Поэтому, конечно, нужны опытные люди. Я пока вижу мало таких людей, которые имеют опыт работы такой.
Как вы оцениваете избрание в парламент Александра Анкваба?
Само появление Александра Анкваба сейчас в Абхазии, это, конечно, опять создание новой конфликтной ситуации. И я думаю, что в парламенте и в дальнейшем в нашем государстве и обществе будет нарастать конфликтная ситуация в связи с этим и в связи с теми целями, которые могут стоять перед новыми политиками. А с другой стороны, пока что я вижу, что это там самый опытный политический деятель, который сегодня есть в парламенте, и, конечно, наверное, вокруг него будут группироваться какие-то силы, и те молодые люди, которые достаточно опыта не имеют, они будут выбирать, наверное, лидеров, к которым можно прислушиваться.
Как вам кажется, у него есть шансы стать спикером, и если можно спрогнозировать, если он станет спикером, как у нас будет вообще ситуация развиваться?
Трудно сказать, конечно, но у него есть, конечно, большие шансы стать спикером. Как он будет действовать, говорить об этом сложно, но я предвижу, что это будет противостояние между парламентом и исполнительной властью, которое, скорее всего, будет острый характер такой иметь. Я почему и сказал, что само появление уже это основа для конфликта.
Это была беседа с Сергеем Шамба, лидером Республиканской партии «Единая Абхазия», в прошлом министром иностранных дел, премьер-министром и депутатом парламента уходящего пятого созыва. С ним говорила наш сухумский корреспондент Елена Заводская. радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Поматова.
Официально Тбилиси подверг резкой критике попытку России по насильственному изменению границ Украины в виде аннексии Крыма, а также осудил недавний ввод в Абхазию 3-го дивизиона ракетно-зенитных комплексов С-300. Заявление грузинского внешнеполитического ведомства в связи с 3-летней годовщиной присоединения Крыма к России говорится, что так называемый референдум и события, произошедшие после него, стали незаконной оккупацией и аннексией Крыма и Севастополя, нарушение всех принципов и норм международного права. Как пояснил главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили, 3-й дивизион СКРС-С-300 появился в Абхазии всего несколько дней назад, 10 марта. Но первые С-300, по его информации, были размещены в бывшей грузинской автономии еще в 2008 году, почти сразу после пятидневной войны. Эксперт уточнил, что в каждом дивизионе по 8 пусковых установок, и каждая из них способна выпустить 4 ракеты. С помощью С-300, размещенных в Абхазии, вооруженные силы России способны контролировать небо над значительной частью восточной акватории Черного моря, подытожил главный редактор военно-аналитического журнала. Вчера утром неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехал кандидат в депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия по Гальскому избирательному округу номер 35 Каха Пертая. Как выяснилось, в 9:30 утра неизвестный злоумышленник с обочины дороги произвел серию выстрелов из автоматического оружия по проезжавшему автомобилю Nissan под управлением Беслана Пертая. В машине находился брат водителя, кандидат депутата парламента, прокурор Гальского района Каха Пертая. Водитель увел машину из зоны обстрела, после чего Каха Пертая произвел ответный огонь из имеющегося при нем личного оружия. При первичном осмотре места происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 22 гильзы, которые были переданы на экспертизу в МВД. В результате обстрела никто не пострадал. На место происшествия прибыли руководители Генеральной прокуратуры и МВД. Торговцы, пострадавшие в результате пожара в торговом центре «Детский мир», проводят акцию протеста у здания парламента в Тбилиси. За последнюю неделю пострадавшие дважды собирались у канцелярии правительства, требуя встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Они высказывали недовольство тем, что власти не выплачивают им денежные компенсации. Несмотря на требования, премьер не стал встречаться с участниками акции. После этого торговцы решили попросить помощи у депутатов парламента. Их требования остаются прежними – выплата компенсации и приостановка кредитов. Участники акции утверждают, что часть пострадавших уже голодают почти месяц. Однако власти Грузии не обращают на них никакого внимания.
Региональные новости читала Любовь Поматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Грузии продолжается расследование беспорядков в Батуми. Многие эксперты и аналитики в конечном итоге сходятся во мнении, что то, что произошло в Батуми, результат борьбы внутри самой власти. Сегодня гости нашего некруглого стола – руководитель неправительственной организации Агентства гражданского развития Звиад Девдариани и руководитель неправительственной организации в Батуми «Союз молодых ученых интеллект» Ливан Губадзе. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Ливан, первый вопрос у меня будет к вам. Вы коренной батумец и не просто житель Аджари, но человек, который наблюдает, анализирует, что происходит вокруг. Как, по-вашему, вот в том, что произошло в Батуми в ночь на воскресенье, была какая-то закономерность? Вот такого взрыва следовало ожидать? Были какие-то предпосылки к этому?
Я сказал бы, что предпосылки к этому были, существовали. и то недовольство, которое выплеснулось вот 11 марта, это накапливалось в течение нескольких лет, и, наконец, она проявила себя именно вот 11 марта. Что касается недовольства населения, какие факторы повлияли на эту ситуацию, тут много факторов, социальные факторы, и политические, и религиозные факторы, они все объединились вот вместе, и народ дал волю выказать свое недовольство как местному правительству, так и государственным органам.
И все-таки с самого начала, что послужило поводом, что послужило причиной для проявления вот таких бурных эмоций?
С чего начинался инцидент? Социального фактора. Этот фактор связан с тем ужесточением режима работы полиции, патрульной службы, которая начала поголовно штрафовать всех водителей. И как водители говорили в своих беседах, сумма штрафов была очень сильно завышена.
И это действительно произошло спонтанно?
Я бы сказал, что это спонтанно произошло. Момент провокации там чувствуется совсем другом. Это произошло спонтанно, но спонтанно не происходит поддержка народа конкретному инциденту. Этот инцидент был всего лишь поводом, и она спровоцировала высказывание народом того недовольства, которое накапливалось в течение определенного времени вот в этой среде.
Хорошо, а причина, самая главная причина, что копилось?
Тут есть несколько факторов высказывать свое мнение. Во-первых, тяжелый социальный фон – это самая главная причина, потому что доходы населения, они очень низкие, и платить такие штрафы, которые равны или превосходят месячному заработку людей, это очень сложно. Поэтому первая причина, это, я бы сказал, социальная причина. До того, как поменялся руководитель полиции в городе Батуми, патрульные более-менее как-то лояльно относились к мелким нарушениям и не штрафовали людей. Как начальник полиции в городе изменился, они начали всех поголовно штрафовать. И это вызвало волну недовольства среди населения. Это было первое. Второе. После назначения нового полицейского начали в городе муссироваться слухи, что он обзывает его сотрудники, которые приехали вместе с ним, очень грубо обращается с населением, с водителями и обзывает местных татарами. Это тоже вызвало недовольство. Это недовольство тоже накапливалось среди населения и против нового шефа полиции. И, наверное, вот это недовольство тоже было сильным толчком для той манифестации, которая произошла у нас в марте. И третье – это инфраструктура самого города, потому что, когда от населения требуешь соблюсти закон, соответственно, власти должны думать об инфраструктуре, чтобы законопослушные граждане не становились нарушителями по неволе. То есть город должен иметь стоянки, город должен иметь места, где можно временно парковаться. А у нас в городе этого всего нет, потому что все стоянки, все парковки, они с утра до ночи, глубокой ночи забиты автомашинами и порядочному человеку, который не хочет нарушать закон, ему нужно где-то машину остановить. Это фактически невозможно.
Спасибо. У меня теперь вопрос к Звиаду Девдариани. Вы сейчас слышали, какой расклад нам выдал Леван Губадзе. И, тем не менее, события в Батуми обросли множеством разных мнений вокруг того, и почему это произошло, и кто мог это организовать. Говорят о непосредственном участии оппозиции, в частности, нацдвижения. Говорят о социальном бунте. Видят русский след. Говорят даже о реваншистских настроениях тех, кто плачет по времени на Маслана Абашидзе. Утверждают также, что это следствие неправильной политики центральных властей, которые проводят в этом регионе, и как раз об этом говорил Леван, и недовольствие местных чиновников этой политикой. Словом, звучат мнения совершенно разные, от правдоподобных до самых невероятных. Вам каким видится этот расклад? Какой самый реальный?
Я не думаю, что только один фактор мог повлиять на эти беспорядки. В принципе, да, у нас были митинги, у нас были правительства, которые свергали способом разных митингов, но вот такое побоище, которое началось как бы спонтанно, а потом было видно, что были какие-то организационные какие-то элементы уже после этого. Мы до этого не видели. То есть у нас нет такой практики, когда там люди выходят, протестуют, и они как бы реально атакуют силовые структуры. Это значит, что на эти процессы влияли разные вопросы. Мой коллега с Батуми, он очень реальный акцент в целом насчет ситуации в Ачарии. Я думаю, что можно это обобщить насчет социальной фонды и так далее. Я думаю, что тут нужно добавить и то, что правительство, которое изменилось после 2012 года, в принципе, не смогло деполитизировать силовые структуры. Мы знаем, что организованы какие-то реформы в силовых структурах, но то, что мы видим реально, это то, что система, которая работала до измены правительства на предыдущее правительство, оно сейчас работает уже на новом правительстве. Меньше уважения.
Что вы имеете в виду? Главное. Немножко поясните, пожалуйста, на каких-то примерах хотя бы.
Вот, к примеру, несколько недель тому назад парламент Грузии принял новый закон о так называемом прослушивании. Правительственные организации очень активно подчеркивали, что нужно изменить систему, но невзирая на то, что в этом бою, который продолжался более 4 лет разными способами, мы организовали разные акции, кампании, исследования, мы писали законопроекты, шли в Конституционный суд, и так далее, и тому подобное. В конце концов, мы сейчас видим как факт, что и на этом этапе такая система, которая еще, можно сказать, что опять нелегальным способом может смотреть нашу личную жизнь. Но это один из вопросов, который показывает, что политики, пришедшие после изменения правительства, что вот эта система работала не на благо общества, а оно реально работает против прав человека. Это один из примеров, можно говорить, о том, что уважение, как бы доверие общества к так называемым силовым структурам, там Министерство внутренних дел, Департамент безопасности и так далее, что они реально работают против граждан, против прав человека. Дополнительно можно сказать и насчет нихилизма в обществе. Последние выборы, на котором пришли половина избирателей, из этих половин избирателей только половина дала свой голос правящей партии. У нас такая система избирательная, что мы получили в конце концов конституционное большинство правящей партии в парламенте. То есть все это показывает, что в общем нет доверия к правящей партии. Есть нихилизм, есть очень трудная социально-экономическая ситуация в государстве. И как-то искра может перевести вот такой план, который мы видели потом, в последние дни.
Некоторые аналитики утверждают, что власти из последних вот этих скандалов, начиная с церковного, вот включая дело Рустави-2 и заканчивая событиями в Батуми, пытаются получить свою выгоду. То есть отвлечь общество от социальных проблем, снизить как-то растущее недовольство массы правлением грузинской мечты. Такая точка зрения имеет право на жизнь?
Правительство, они показывали, что это не спонтанный процесс, а что вот, посмотрите, они были довольно близко к тем оценкам, которые давали представители национального движения. Все это было как-то организовано на всех сторон. То есть все пытались этим процессом как-то показывать, что реально это был не социальный процесс, у которого есть какие-то корни, что там реально есть в обществе, в Батуми протест тому, что происходит. Никто не говорит насчет проблемы со стороны патруля и то, что происходило и в кадровой политике патруля в последние годы, где реально локальным аджарцам, которые в Батуми как бы проживают, начинают свою карьеру, реально они не могут делать эту карьеру, они не доходят до тех позиций, где принимаются решения. И я знаю до явлений, которые были в 11-го с ачарцев, что эти эмоции у ачарцев есть, что последние 10 лет реально локальные кадры не могут сделать карьеру в Батуми. Всегда
идет ротация, и в рамках этой ротации всегда руководители приходят с разных регионов Грузии. Но тут вопрос, сначала перевозят там кадры на руководительные какие-то там функции в других регионах Грузии. То есть есть абсолютно легальные вопросы у простых очарцев, у представителей их организации. Но добавку тут есть какое-то напряжение между Департаментом безопасности и Министерством внутренних дел, часть которого и находится как департамент патруля. То есть тут идет еще вопрос, может быть, это внутриправительственные какие-то напряжения, какие-то там, можно сказать, маленькие войны, которые проводятся разными кланами в правительстве. То есть реально, что произошло, очень трудно говорить. Есть какие-то там корни, реальные вопросы, которые есть у граждан Грузии, проживающих в Ачаре, которые есть у представителей неправительственного сектора. А с другой стороны, мы видели процесс, на которых играли политические какие-то движения, там и оппозиция, и правительство с другой стороны. И кроме этого, есть внутриправительственные какие-то движения, которые как-то подливали масло в огонь, когда уже вспыхнуло вот это насилие.
Большое спасибо, Виат. Леван, как вы считаете, есть какие-то ожидания у местных жителей, у общества Аджарского, что эти события как-то повлияют на отношение центра к региону, на то, что он пересмотрит свою политику по отношению к нему, будет более осторожным, что ли, более внимательным к нуждам аджарцев?
Если судить по заявлениям официальных лиц, такого ожидания не может быть, потому что, как говорил мой коллега, все партии, все политические силы сейчас пытаются извлечь выгоду из этой ситуации, особенно правящая партия, которая хочет все эти события повесить на национальные движения и обвинить их в организации массовых беспорядков. Глубокого анализа той ситуации, которая произошла в Батуми, я не слышал. На второй или третий день выступал вице-премьер Рафик Аладжи, и он сказал, что это все произошло на этнической почве. Это означает, что они не понимают суть этого конфликта, они не понимают, что произошло. И чисто механическое перекладывание ответственности на политических соперников – это не есть выход из ситуации. Власти не понимают специфики региона Аджария или не хотят понимать этой специфики. Это регион, который в течение 300 лет находился под игом Турции. Это регион, где население в свое время приняло мусульманство. После возвращения в зону Грузии, там часть населения, опять же, вернулась к православной религии. Но точных статистических данных у меня нет, но приблизительно можно сказать, что где-то до 60% населения – это мусульмане, все равно 40% – православные христиане. Здесь живут еще представители других национальностей. И такой регион, где есть очень тонкая грань между религиями, между отношениями людей, играть такими словами, как татарин, как неправославный, значит, не грузинин. Это очень опасно. Я сам аджарец, и наблюдая за другими людьми, как бы чувство вины, что они были мусульманами, и их до сих пор не воспринимают как полноценных грузин. И в этом очень во многом способствует грузинская церковь, и само правительство Грузии, руководство Грузии, потому что, как мы видим из истории, которые были в прошлом году, позапрошлом году, идет притеснение аджарцев, которые живут в других регионах, и которые хотят построить в своей деревне маленькую мечеть, чтобы молиться. Им не дают разрешения на строительство этих мечетей, или же сносят построенные мечети, как было Мохе. А если посмотреть, вот наша организация заинтересовалась, что за последние годы было построено очень много церквей, и мы запросили мэрию города Батуми на строительство, на скольких церквей было выдано официальное разрешение. Оказалось, что ни одного. То есть, если закон писан для одной части населения, он должен работать и для второй части населения. То есть в поступках правительства чувствуется великая политика. Но плюс пропаганда. Вот. И этот менталитет уходит очень медленно, к сожалению, из общества, очень медленно.
То есть да, обида, Леван, вы хотите сказать, простите, я перебиваю, то есть вы хотите сказать, что обида все-таки она есть в атмосфере,
да,
она витает?
Обида, там. Обида, конечно, она есть, она может сразу не проявляется, но она накапливается постепенно, потому что нельзя относиться к человеку как человеку второго сорта и от него требовать взамен, чтобы он был
законопослушным
государством.
Понятно.
Законопослушным и лояльным государством.
А сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Из Чечни только хорошие новости. То есть нормальные. То есть как везде в России, которая она, Чечня, по словам ее главы, неотъемлемая часть. То есть новости прежде всего судебная хроника. Вы заметили, что событий как таковых у нас нет. Что новость – это не что-то случилось, а Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с чем-то. Посмотрим на заголовки «Кавказского узла». Читаем подряд. Жительница Чечни обвинена в экстремистской публикации. Что-то про символику трижды проклятого и запрещенного исламского государства. То есть информационный повод не публикация, а обвинение в ней. И ИСПЧ присудил 50 тысяч евро осужденному жителю Чечни. Тут все судебное. И нынешнее решение – и вынесенный 10 лет назад пожизненный приговор боевику, основанный, среди прочего, на показаниях данных им под пытками. Четверо жителей Грозного осуждены за попытку примкнуть к исламскому государству. То есть, опять-таки, дело, событие, информационный повод не в том, что они примкнули, а в том, что осуждены. Или вот, вроде совсем о другом, об истории и культуре Кавказа вообще и Чечни в последнюю очередь. Ученые назвали уникальными работы дважды репрессированного кавказоведа Генко. Но и тут весь фокус события в действиях карательных органов. Арестован в 1938-м. 2 года следствия. Ничего не признал. Освобожден. И вновь арестован в блокадном Ленинграде, где умер под следствием в декабре 1941-го. Редкое исключение. Потом в 1950-е судили и давали немалые срока следователям НКВД, фабриковавшим дела против ленинградской интеллигенции в окруженном городе. Федор Иванович Тютчев как-то заметил, что русская история до Петра Великого – сплошная панихида, а после Петра Великого – одно уголовное дело. Заголовки «Кавказского узла» подтверждают это наблюдение. А если вспомнить, что корреспондент «Кавказского узла» в Чечне, а ныне политзаключенный Жалаузи Дяриев, тоже стал персонажем криминальной хроники, будучи осужден якобы за хранение наркотиков. Почему? Наверное, потому, что вместо радостных сообщений о ликовании, росте рядов и показателей давал, например, репортажи с процесса другого политзаключенного, Руслана Кутаева, который тоже осужден якобы за наркотики после организации круглого стола к 70-летию сталинской депортации чеченцев и ингушей. И после этого, если вы спросите, как дела, я отвечу, конечно же, из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
С апреля нынешнего года в программе всеобщего здравоохранения начнется реформа. В частности, лица с годовым доходом свыше 40 тысяч лари не смогут пользоваться бесплатным пакетом страхования. Высвобожденные средства планируется направить на обеспечение услуг граждан с более низкими доходами. Частное страхование не будет, как прежде, финансироваться государством. С подробностями Ираклий Оргвелидзе.
Выступая на специальном брифинге, министр здравоохранения Давид Сергиенко ознакомил журналистам с основными деталями реформы. С апреля нынешнего года программа всеобщего здравоохранения станет дифференцированной. Более 32 тысяч сравнительно обеспеченных граждан будут исключены из списка и при желании смогут воспользоваться частным пакетом страхования. По словам Давида Сергиенко, высвобожденные средства будут перенаправлены на расширение пакета медицинских услуг для граждан с низкими доходами. Такие в Грузии насчитывается 1 миллион 700 тысяч.
Те люди, которые не смогут пользоваться программой государственного здравоохранения, смогут получить те же услуги в частном секторе за 25-27 лари в месяц. Согласитесь, это не очень большая сумма. В то же время они смогут пользоваться рядом привилегий при лечении гепатита С, инфекционных заболеваний, диабета, туберкулеза и так далее. Вместе с тем, данное правило распространится только на конкретных лиц с высоким доходом и не распространяется на членов их семей, пенсионеров, детей до 5 лет или лиц с ограниченными возможностями. Они по-прежнему смогут воспользоваться всеми благами бесплатной медицины.
Что касается категории граждан, чей ежемесячный доход превышает 900 лари, а таких более 300 тысяч, то им придется определиться с выбором – либо оставаться в рамках госпрограммы, либо приобрести частный пакет страхования. В последнем случае они автоматически будут лишены возможности пользоваться пакетом услуг со стороны государства. К их числу следует добавить более 500 000 клиентов, которые, согласно новому распоряжению Минздрава, будут исключены из программы всеобщего здравоохранения, так как застраховали здоровье в частных компаниях. Поворотным моментом реформы можно считать переход подавляющей части застрахованных под крыло государства. В то же время частные страховщики будут лишены финансирования со стороны бюджета. По словам эксперта области медицины Марины Берадзе, это справедливо.
До 2012 года частные страховщики пользовались рядом привилегий, что в конечном итоге приняло уродливые формы. Страховые компании большую часть полученных от государства средств направляли на финансирование своего менеджмента. В то же время врачи, которые создавали для них продукт, получали мизер. Это положение вещей приводило к потере мотивации врачей, снижая качество предоставляемых медицинских услуг. Несмотря на положительные ожидания от новой волны реформ, все же считаю их запоздалыми. Реформы следовало начинать в 2014 году и не доводить дело до масштабного кризиса.
А по мнению бывшего министра здравоохранения, а ныне депутата от Европейской Грузии Зураба Джабирашвили, министерство пошло на вынужденный шаг, так как из-за непродуманных шагов со стороны Минздрава программа из года в год поедала все больше бюджетных средств.
Я считаю оправданным и одновременно запоздалым этот шаг. Бюджет всеобщей программы здравоохранения ежегодно увеличивался на 100 миллионов лари, что привело к серьезному кризису отрасли. Конечно же, справедливо, что министр и человек с низким доходом не будут пользоваться одинаковым пакетом помощи со стороны государства. Однако у меня есть принципиальное несогласие в том, чтобы контроль за программами здравоохранения перешел от частных компаний к чиновникам министерства с крайне низким уровнем менеджмента, что и стало причиной наступившего кризиса.
Считает Зураб Джабирашвили. Инициативы Минздрава будут рассмотрены на ближайшем заседании правительства, которое и примет окончательное решение по данному вопросу. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
История создания архитектурного облика Сухуми началась чуть больше века назад. На рубеже 19 и 20 веков здесь было выстроено много прекрасных зданий, включенных сегодня в реестр памятников архитектурного наследия Абхазии. Среди них, в частности, вилла купца Христофора Самуриди, в которой сегодня расположился Абхазский институт гуманитарных исследований. С подробностями Дарья Папа.
В 1912 году в Сухуми на углу Торговой и Кондукторской улиц была построена большая двухэтажная вилла. Это здание возвел для себя купец, табачный промышленник и председатель Сухумского эллинского общества Христофор Самуриди. Проект нового дома был создан известным в то время в Сухуми архитектором Альфредом Баме, чьим излюбленным стилем был модерн. Творческая продуктивность Баме породила много изящных строений, украшающих город до сих пор. Например, здание Азовско-Донского банка, где сейчас находится центральный выставочный зал, и гостиница «Ориенталь». Архитектор изящно украсил фасад виллы вытянутыми полукруглыми окошками, сложной резной деревянной дверью главного входа и балконом, над которым на колоннах возвышается купол со шпилем. Внутри угловое здание было не хуже, чем снаружи. Для декора стен и потолка использовались лепнина и росписи, которые создал художник-декоратор Пишт, а пол выложили серо-черным мрамором. Помимо этого, к вилле относился и небольшой участок земли. Он, скрытый от города высоким ограждением с вазонами, был, скорее всего, отведен под сад, где хозяева могли отдыхать теплыми сухумскими вечерами. Но владельцем виллы Христофор Самуриди оставался недолго, всего 3 года. И в 1915 году ее купил богатый промышленник, владелец винного заведения и консервного завода, князь Давид Чадьво-Шервашидзе. С приходом советской власти в Абхазию виллу муниципализировали. С 1920-х годов в этом здании располагался Центральный исполнительный комитет Абхазской ССР. И на втором этаже был кабинет его председателя Нестора Лакоба. Позже здесь расположился Совет министров, а в конце 1980-х годов свое место в бывшей вилле Самуриди получили союзы писателей, композиторов и другие творческие и общественные объединения. Поначалу предполагалось, что вилла Самуриди станет временным прибежищем для научного учреждения, но судьба распорядилась иначе. Сотрудники института так до сих пор и создают свои труды в этом здании, почти не замечая былой купеческой роскоши, растрескавшихся мраморных полов, рассыпающейся ажурной лепнины и выгоревших цветочных росписей. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш материал вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.